Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Наталья Жильцова. Наследница мага смерти. Пролог. Двое закутанных в толстые меховые одежды мужчин шли по ночному заснеженному плато, освещаемому лишь сполохами портала, да тонким серпом, изредка прорывающийся из-за облаков луны. Позади, за их спинами, на фоне из сине-черных в ночной темноте гор, высилась одинокая старая башня. Стены ее, сложенные из грубо отесанных камней, были покрыты трещинами и чернели глазницами разбитых окон. Лица обоих мужчин были мрачны, а с губ их периодически слетала крепкая ругань. Правда, не холод и пробирающий до костей ветер были тому виной. Как и любые опытные наемники, они уже давно приучились переносить любую погоду. Злило их бездарно потраченное время. Напарники, как и многие до них, провели в этой башне почти сутки, пытаясь найти доступ к книге Азарвила. За последние месяцы, после того, как стало известно убежище кровавого тирана, сюда кто только не приходил испытать удачу. Ведь в башне не было никакой охраны, никаких ловушек. Казалось, поднимись по лестнице, и книга — вот она. Перед тобой только руку протяни. Но это только на первый взгляд. Защита артефакта была непробиваема. Некоторые умельцы пытались уничтожить башню, однако та не реагировала даже на средние мощности мага-бомбы. Камни, из которых она была сложена, почернели и оплавились. Но, несмотря ни на что, невидимая сила по-прежнему удерживала башню единым нерушимым целым.
«Демонов артефакт!» — мрачно сплюнул коренастый. «Вот скажи мне, Тар, хоть кто-нибудь эту дрянь хоть когда-нибудь вскроет? Это вообще реально?»
Даже у Линелира Сирского и Данилеона Арверийского сил не хватило.
«Дело не в силе, Загор, сам знаешь», —
хмуро откликнулся напарник.
«Был бы у нас с тобой ключ, и мы бы вскрыли». «Да только нет ключа, ни у кого. Я слышал, глава Южной Лиги Наемников лично к самым именитым прорицателям ездил, кучу денег за информацию предлагал». И все равно пусто.
Ну а пошла эта книга в...
Тот, кого звали Таром, ругнулся.
Все равно с самого начала было ясно, что задание провальное. Пришли, посмотрели, ушли.
Нечего было и соглашаться. Только время зря потратили.
Эх, такие деньги. Коренастый Загор вздохнул, потом снова сплюнул и начал настраивать портал. Минута, другая... И тот засиял лазурью. Удивленно хмыкнув, наемник кивнул напарнику.
«Ладно, пошли». На столицу сумеречников настроил. «У них в отдыхальнях самый лучший глис подают. Расслабимся, отогреемся, а уж оттуда и к заказчику».
Тар согласно кивнул и зашел в портал. Сообщать о проваленном задании заказчику он тоже не торопился. Сначала отдых, а уж потом и контракт разорвать можно. Загор, мысленно уже выбирающий между рыжими и светловолосыми утешительницами, шагнул следом за напарником. Обернуться никто из них даже и не подумал. Хотя сделай они это, сильно удивились бы. Ибо наверху, в самом последнем окне темной башни, полыхнуло алое зарево. Глава первая.
«Инга Валерьевна!»
Голос профессора Стравинского застал меня на пороге лаборантской.
«Как хорошо, что вы еще здесь!»
«Угу, кому хорошо, а кому и не очень. Вот уже по оживленному тону старичка понятно, хочет нагрузить очередной внеплановой работой. Нет, свою профессию я, конечно, любила,
Но не настолько, чтобы опять полночи переводить очередную сверхважную стопку статей по археологии от наших коллег из какой-нибудь Индии. Статьи вполне и до завтра подождать могут, а домой хочется уже сейчас. И пусть меня там никто не ждет. Время-то уже почти 9 вечера, а за окном темень и холодрыга. Мысленно с досадой помянула тот момент, когда впервые согласилась задержаться и помочь профессору. Это было около года назад, когда после института я только-только устроилась лаборантом в экспертную лабораторию при музее. Должность не хлебная, однако с перспективой. 3 года стажа плюс хорошее впечатление, произведенное на начальство, и место младшего научного сотрудника, считай, в кармане. Разве плохо для того, кто решил посвятить себя науке? Вот я и старалась производить хорошее впечатление, выполняя свои обязанности со всей тщательностью и старанием. Профессор остался доволен. Даже более того, прознал о моих планах и любви к археологии. И не иначе, как почувствовал родную душу, решил взять надо мной шефство. Правда, специфически, загружая кучей непрофильных, но важных для него вещей. Зачем? А для всестороннего развития. Ибо вы просто обязаны стать блестящим специалистом, голубушка. Причем с каждым разом для этого всестороннего развития приходилось задерживаться все дольше и дольше. В последний раз с переводом вообще вот полночи просидела. И, несмотря на все уважение к Стравинскому, это начало изрядно напрягать. «Слушаю, Вениамин Игоревич». С дежурной улыбкой обернулась я к старику, твердо решив на этот раз под каким угодно предлогом отказаться от любой его просьбы.
«Мне тут любопытнейший образец доставили сегодня из хранилища на исследование».
Тут же перешел к делу профессор.
«Кольцо из отделения египетской культуры. Полдня с ним возился, и хотел бы, чтобы вы, голубушка, тоже взглянули. Занятнейшая вещь с интересной надписью. Видимо, какому-то служителю культа принадлежала».
«Я не сильна в древнеегипетском, Вениамин Игоревич», — напомнила я. И невежливо зевнула.
«Так и я тоже не Жан-Франсуа Шампальон».
Стравинский даже не обратил внимания на такой ненавязчивый знак о том, что собеседнику вообще-то хочется спать.
«Да, это и не важно. Взгляните».
И он протянул мне листок с увеличенным сканом внутреннего ободка кольца. Что оставалось делать? Хорошо, хоть в свою лабораторию подземную не тянет. «Не надо спускаться в этот подвальный бункер», — мелькнула мысль. Но тут же пропала. Едва я увидела надпись. «Хм, латынь в египетской экспозиции?»
«Именно, голубушка, именно. Более того, это не все странности. У меня на руках есть свежайший масс-спектральный анализ. И он указывает, что кольцу всего около 600 лет. В общем, к Египту находка не имеет никакого отношения».
Однако я энтузиазма профессора не разделяла. Нет, находка интересная, спору нет. Но таких и даже более древних вещей в музее и хранилище полно. А то, что кольцо оказалось не там, где положено, вполне нормальное объяснение имеет. «Я владею силой и говорю с богами», — вслух перевела я латынь. «Вениамин Игоревич». «Ну, понятно же, что произошла какая-то ошибка при распределении экспонатов, и кто-то просто положил один из них не туда. Мы-то тут при чем?»
«А при том, Инга Валерьевна, что по данным музея у них просто нет такой вещи».
«Как так?» «Вот эта информация действительно меня удивила. А сопроводительный лист?»
«Ничего»,
— со значением повторил Стравинский.
«В архиве нет ни одного документа, ни единого даже упоминания о кольце».
«Да как вообще подобное могло случиться?»
«Не знаю, не знаю. Они там у себя всю документацию перерыли, но информацию по данному экспонату не нашли. И это при том, что неучтенных вещей в музее, сами понимаете, тоже быть не может. Сначала подумали было, что это какая-то имитация кого-то из сотрудников. Но даже беглый осмотр показал, что кольцо довольно старое. Вот и отправили его нам на экспертизу, узнать, что это вообще такое. А сейчас пришли данные исследования, и я изрядно удивился. Это действительно старинная вещь. но она не значится ни в одном каталоге. Невероятно, но факт.